Братья, у нас вопросы-ответы, поэтому, наверное, просим братьев Иван Петрович, Эдуард Иванович. Они разделили между собой уже вопросы. Ну, я здесь делал объявление уже. Если вы не справитесь, то... Да. Да, тогда и мы не справимся, да? Пожалуйста.
Я буду мешать. По ходу предмета несколько вопросов. Вчера было сказано, что мы будем иметь новое тело, а старое останется здесь. Как сопоставиться словами 1 Коринфянам 15:52? Хорошо, что братья за каждым словом следят. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Да, я тоже понимаю, те, которые умершие тела, они тут останутся. Бог воскресит уже то, что из них. Я имею в виду здесь, что останется здесь, братья? Вот эта таблица Менделеева, плоть и кровь, оно все останется здесь. В какой форме, конечно? Я себе тоже не представляю, что после восхищения церкви будут непохороненные тела, но я так себе не представляю тоже. Да. Господь об этом позаботится, чтобы такого не было. Ну а в целом, вот наша плоть, наша кровь, они на небо взяты не будут. Давайте, может быть, мы так договоримся. Вопросы с вашей помощью. Может быть, из вас кто-то что еще? Может быть, я не понял суть вопроса. Чтобы нам вместе по... Или понятно? Ну, хорошо.
Вот здесь вопрос
посложнее, конечно. Каков вопрос спасения детей у неверующих людей, умерших в детском... умерших в детском возрасте, двоеточие, не родившихся, аборт. Иов говорит: выкидыш счастливее меня. И потом два места предлагаются, как вопрос, имеют ли они отношение к этому. Ну, на первое мне хотелось ответить, наверное, что-то новое я не отвечу. Обычно мы отвечаем каким стихом на первые вот эти вопросы? Что судья всей земли поступит ли несправедливо? Что-то большее сказать, раз Библия об этом умалчивает, поэтому что-то большее сказать... сложно что-то большее. Как оно будет, что будет. Но оно действительно нам кажется трудно. Тут сюда можно включить еще и людей, которые почти ничего о Боге не знают. Где-то совесть говорит, да. Но есть люди душевно больные, у которых и за совесть трудно сказать, что они понимают. Но думаю, что Бога это не затруднит. Нам оно, конечно, трудно. И с другой стороны, братья, и утешение для нас, что Бог нам и не поручил вести книгу жизни. То есть это наше облегчение. Наше дело, чтобы в церкви было, чтобы нам здесь стоять, чтобы здесь вот было так, как оно написано. А в целом всю эту проблему, как-то у нас в Казахстане тоже брат интересно выразился, в церкви немножко возникла какая трудность. Многие казахи покаялись, и какие-то исламские обычаи стали внедряться. Мне понравилось, как брат ихний ответил. Он говорит, в церкви, вот здесь мы на пороге должны стоять твердо, чтобы никакие исламские обычаи не проникали. А за порогами церкви бороться с исламом – это абсолютно не наше дело. Это не наше дело. Бог к этому нас не призвал. А вот в церковь, чтобы не проникло. И думаю, тоже наша главная задача, чтобы невозрожденные души в церковь не вошли. Как мы и говорим, на доме молитвы мы пишем, или на доме молитвы, или на ковриках кто-то ложит, напишем «добро пожаловать», да? А на церкви мы пишем или говорим, как посторонним вход воспрещен. То есть на духовном строении нашей церкви должно быть написано «посторонним вход запрещен». Вот для этого мы испытания проводим, за это мы и переживаем, для этого мы беседуем с теми, кто хочет крещения, чтобы, как в книге «Деяния апостолов» написано, никто же из посторонних не смел пристать к ним. Ну, когда были гонения, это оно тоже так было. Никто сильно не смел пристать. А сегодня оно, сегодня труднее. Поэтому вот здесь нам нужно стоять на страже. Да. А уже вот эти вопросы, что-то больше я не смогу сказать. Здесь два стиха еще. Марка 4 глава, 12 стих. Марка 4 глава, стих 12. «Так, что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Тут на первый взгляд может показаться, как будто прощение грехов без обращения. «Да не обратятся, и прощены будут им грехи». Я думаю, здесь просто богатство русского языка. Здесь просто слово пропущено, которое подразумевается. «Да не обратятся, чтобы были прощены им грехи». Поэтому здесь такой надежды нету. Здесь именно мысль такая. Братья, вообще в Библии бывают очень сложные обороты. Мы однажды на курсах глухонемых, я приведу еще один пример, просто тоже столкнулись. Никогда нам в голову слышащим не приходило вот так одно место понимать в Библии. Иоанна 3 глава, 17 или 18 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Нам он абсолютно понятный. А они начали читать и давай объяснять. Ну, не то, что объяснять, а у них сразу вопрос. В их восприятии получилось, Бог Сына не послал. Для чего не послал? Чтобы судить мир. Вот если напрямую в русском языке читать, оно так читается. Но мы-то понимаем, что там другой смысл. И вот здесь, видимо, тоже только пропущено слово. А там эта главная мысль стиха-то, она в самом конце, но чтобы мир был спасен через него. А они начало читают, и у них непосредственный перевод, и они никак долго, брат, бился, пока они могли вот так вместить и понять это. А главная мысль-то она в самом конце, которая все ставит на свое место. И еще один стих, очень, в общем-то, важный. Я о нем не упоминал на своем предмете, а в целом он очень важный и очень правильный. Хорошо, что здесь его напомнили. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Здесь мысль подчеркивается, о которой мы более голословно говорили, о том, что Христос за всех умер. Это тоже мы находим в послании к Коринфянам. Да? Христос за всех умер. И вот тут тоже написано, что Он не вменял людям преступления их и дал нам слово примирения. Но для того, чтобы это прощение стало нашим, вот здесь нужно как раз еще вера. Здесь нужно принять это. Ну, этот пример вы, наверное, слышали и не раз читали, как губернатор штата вынес помиловку, а потом в лице священника пришел в тюрьму. Читали, наверное, да? А преступник отказывается, не нужен мне священник, а потом, когда тот уходит, ему говорят, что это же губернатор или судья. Ну да, губернатор приходил с помиловкой, а ты не принял. То есть Бог всем объявляет прощение. Вот здесь у Бога нет никаких исключений. И разбойник на кресте, и для второго у Христа было прощение, и для того, который принял, было прощение. Но один принял, а другой не принял. Вот в этом здесь вопрос. А так да, так прощение для всех. Но человек, когда не принимает, оно остается невостребованным. И как брат вот хорошо подчеркивал эту мысль, о том, что главный грех – неверие. Главный грех – неверие. Все остальное Бог прощает, с ним можно справиться, а вот этот грех, если человек не принимает, тогда уже сложно. Угу. Вот этот стих… Я на него часть ответил, а, в общем-то, на вторую часть вопроса, который здесь подразумевается, я, наверное, и не смогу ответить. Христу надлежит первенствовать во всем. А потом следующий стих. «Не бойся, малое стадо, широкие врата и пространен путь, и многие идут ими». В чем первенство и как объяснить? Видите, братья, у нас, наверное, математика с вами не такая, как у Господа. Я даже такую мысль слышал. Если у Бога спасенных будет меньше половины, значит, чуть ли не сатана выиграл. Братья, думаю, что не так надо мыслить. Да? Нам оно так вот кажется, да, что если Бог победил, значит, должно быть 51% спасенных и 49% погибших. Ну, у Бога другая математика. Я думаю, нам трудно в это проникнуть. Ну, а то, что Христос первенец у нас сегодня было, я думаю, мы хорошо об этом побеседовали, это понятно. А почему и какой процент будет тех или какой процент других, Библия как-то об этом не говорит, и нам трудно здесь вместить. Что-то большее я не скажу что-то большее. Христос за бедную вдову говорит, она больше всех положила. Тоже не с математикой не сходится. А у Бога оно так. И так оно сегодня. Вот здесь два вопроса. Их можно в один объединить. Я, наверное, открою. Матфея 7:29. Матфея 7:29. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Ну и вопрос, как власть имеющий. Я, видимо, так понял вопрос, в чем, как иметь власть. Думаю, не праздный вопрос. Откуда и как, И еще один вопрос. Можно ли изучать психологию для влияния на людей? Если нет, то что в этом опасного? То есть вопрос, можно сказать, тоже такой же. Да? Может быть, там найти нам ключик, чтобы как-то иметь власть над людьми, иметь какую-то власть. Братья, власть Христа, в чем она заключалась? Ну, мы обычно просто говорим, потому что он был Сын Божий. В общем-то, это не ответ. Да, мы можем так ответить, но все-таки интересно знать причину, на чем власть Христа основывалась. На том, что он совсем по-другому в этот мир пришел. На чем его красота, на чем его власть. Люди этого мира в историю на чем входили? Наполеон, допустим, Александр Македонский, на чем они вошли в историю? На силе, на войне, на коне, можно так сказать. А Христос на чем вошел в историю? На Голгофском кресте, да. Вот панораму Библии или схемы какие-то видели же мы, да? И это правильно, мы бы тоже так же нарисовали. В самом центре вот этих всех линий Голгофский крест, то есть Христос вошел на кресте. Вот в этом его сила, в этом его власть. И поэтому никто не может, и нету конкурентов на это место, и никто не может это победить и побороть. Как-то братья изгоняли беса из одной бесноватой, и бес вот такие слова говорил: «О, если бы он не умер». То есть он не говорил, что если бы Христос чудеса не творил, если бы Христос там то не делал. Понимает бес, где главная сила? От чего, откуда власть идет? О, если бы он не умер, тогда бы все молитвы и посты, конечно, были бы бесполезны. А Христос умер, тогда все это имеет смысл и власть. Ну, и оно и в жизни нашей также. И поэтому, я, может быть, несколько примеров еще из нашей жизни приведу. Читал описание одной миссионерки в Индии, Эмми Кармайкл. Может быть, читали тоже, и на одну деталь обратил внимание. Когда в ихнюю миссию приняли новую сотрудницу, а в Индии там эти касты разные, там это очень сильно развито. И вот эта миссионерка говорит, ту и ту работу надо сделать. А эта сотрудница новая возмутилась и говорит: я не буду. Это мне не положено. Я не из той касты, это мне не положено. Да миссионерка сама взяла и сделала там полы или что-то помыла. Сама сделала. И эта индуска потом в таком удивлении говорит: как так? Наша мама, или как они ее называли, ну разве она может такие вещи делать? А потом уже сотрудницы, которые уже больше работали, они ей говорят: я бы сказал, вот это как раз секрет нашей власти, братья. Они открывают секрет. Они говорят ей такие слова: наша мама никогда не заставит нас делать то, что никогда не будет делать сама. То есть она нас заставляет, но если нужно, она это всегда сама сделает. И думаю, вот в этом как раз, братья, и наша власть. Когда в нашей жизни, когда члены церкви будут знать, что если нужно, мы пойдем на библиотеку, если нужно, мы будем и даже в туалет будем убирать, если нужно. Когда они знают, что мы это готовы делать, тогда у нас будет власть. Это я не говорю, что мы должны делать, нет. Оно, может быть, даже очень унизительно будет для молодых братьев, если пресвитер 60-70 лет будет такими делами заниматься. Это унижение для молодых братьев, я бы так сказал. Но в целом, когда у нас вот эта готовность есть, в этом наша власть, в этом наша сила. Когда церковь хорошо знает, что мы не только говорим, как мы вот на наших курсах говорили, почему израильская армия так легко победила арабскую и не один раз. Ну, мы тоже скажем, Бог на ихней стороне. Да, я тоже согласен. Но всегда есть какие-то секреты и с человеческой стороны. Оказывается, вот в чем секрет. В арабской армии сержанты всегда команду дают вперед. А в израильской армии те же сержанты дают команду за мной. Разницу понимаем, братья, да? Вот за мной и победа, а вперед оно не очень-то срабатывает. И думаю, в церкви тоже так же. Если мы будем, ну, я не говорю командовать, да, но сам дух понимаем. Если мы будем всегда говорить вперед, трудно будет двигаться, не будет у нас власти в церкви. А если будем говорить за мной, это не значит, что мы все должны делать. Нет, братья, не надо. Я говорю, это даже совсем не красит церковь, когда пресвитер скамейки ставит или столы на праздники жатву расставляет. Не надо. Но чтобы церковь знала, что если нужно, он сделает и больше. Чтобы вот эта готовность была. Чтобы молодые братья могли знать, что действительно служитель говорит за мной. Вот в этом власть наша. Еще, может быть, одну сторону тоже. Откуда власть наша? Два примера приведу, тоже на уровне из семьи, вот так, ну, семейные. В одной семье дочка, ну, так потом делится и говорит: мне так трудно удержаться, когда папа проповедует, мне всегда хочется, не всегда, но мне хочется в церкви встать и сказать: вы его не слушайте, он так не живет. Братья, вот как мы понимаем, у такого брата будет власть в церкви? Не будет. Пусть дочка промолчит, она не скажет, и очень будет нехорошо, если она скажет. Но власти не будет, потому что оно в духе чувствуется. Церковь, поместная церковь знает жизнь, да даже и не знает, оно в духе передается. А вот другой пример. Сын стал немножко от рук отбиваться, ну а потом все-таки выровнялся. И потом, ну дети, они не очень-то, видимо, признаются родителям. Потом уже время прошло, говорит: я уже перестал слышать папины слова, я их уже не слушал вообще. Но папина жизнь, она меня остановила, она меня поставила на место. Думаю, братья, вот здесь и секрет нашей власти. А где-то психологию, ну, я бы просто не советовал этим заниматься. Какие-то, может быть, элементы вот на детских семинарах мы изучаем, да, как к детям подход найти, к подросткам, к маленьким, какие-то элементы, да, может быть, мы. А в целом, чтобы влиять на людей, братья, думаю, самое лучшее – жить так, как мы говорим, вот так и жить. Я вот по своим, ну, по себе помню, ну, не помню, а анализировал, что меня заставило или как покаяться вовремя, к Богу прийти. Вот что в моих родителях, что они сделали, чтобы меня привести к Богу? Ну, я со своей стороны так понимаю. И, в общем-то, я на одном остановился. У меня никогда не было сомнений, что папа с мамой говорят, так они и живут. Я вот сейчас так и понимаю. Вот это самое главное, что они сделали, чтобы меня привести к Богу. Конечно, они молились, наставляли, и много других вопросов мы понимаем. Но вот для меня самое главное вот это осталось. А если у нас в церкви или в семьях наши дети, наши члены церкви будут сомневаться, а действительно мы так живем, как мы говорим, вот тут наша власть и теряется. А искать в каких-то мирских книгах, ну, может быть, там 1 или 0,5% чего-то полезного мы найдем, а, в общем-то, больше найдем ненужного. А эти правила или вот это искусство, которое Дэниел Карнеги, вот эти книги есть тоже, они нужны для чего? Для людей, которые живут таким образом, а хотят влиять по-другому. А в церкви у нас другой принцип. В церкви мы влияем тем, что мы готовы служить, тем, что мы как говорим, так и живем. Вот наша сила, вот наша. И в этом и сила Христа, и Его влияние. Может быть, еще на эту тему? Или...
Да. Думаю... Психологи не побрезгуют научить, как Авессалом, выходить и встречать людей, и чтобы их приобрести на свою сторону, обнимать, целовать и говорить, что никто тебе там не, у царя некому выслушать. Это по психологии так.
Нормально, да?
Они учат лицемерному.
Да, для психологии это нормальный прием был бы. Ну и последний вопрос. Брат Эдуард, поясните, пожалуйста, за Диму Манникова, как сейчас его положение, живет ли с ним семья, с кем находятся ханты, которым он проповедовал? Точно ли, что Петр Данилович принял его к себе, и он совершал крещение? Ну, в общем-то, не очень приятно рассказывать, тем более далеко от дома. Но я думаю, здесь служители, поэтому я немножко больше расскажу, чтобы расставить вот эти вопросы по местам. И почему именно Петр Данилович, и почему все это получилось. Ну, чтобы не говорить лишнего, в общем-то, когда Дима уже упал, когда он уже грешил, жил греховной жизнью, ну, в общем-то, в чем-то, может быть, и вам такие подходы знакомы. Он содержание своей семье не отдавал, а тратил их на грех. А семье объяснял, что братство нас забыло, братьям мы не нужны. Ну, конечно, мы не оправдываем жену. Но были некоторые натяжки с местными братьями. Там, ну, тут и Димина поведение причина. Может быть, и братья. Но она могла бы позвонить Владимиру Николаевичу, могла бы нашим братьям. Наша церковь с ним очень дружная, в общем-то. Наша молодежь туда каждый год практически ездил. Он у нас каждый год летом заезжал, когда в отпуск ездил. В общем-то, наших братьев он знает не по должностям, а по... как близкий, как родной он был. Могла бы она прекрасно позвонить и нашему Диме. Но она этого не сделала. Она обратилась к Петру Даниловичу. Ну, а он воспользовался, он назначил свое содержание. Это еще до того, как грех был открыт. Поэтому здесь, хотя и это некрасиво, с его стороны и это некрасиво. Если бы мы в ихнем братстве кого-то взяли на содержание, ничего не спрашивая вот так, оно тоже некрасиво. Но о Димином грехе он тогда просто не знал. Ну, а раз содержание идет, значит, можно же и приехать, да? И вот он приехал туда. А до этого буквально, ну, наши братья уже подозрения были, уже беседовали. Жена тоже молчала, хотя она тоже знала уже, вот это тоже плохо. Этот грех уже открылся, уже Диму как раз отлучали в воскресенье где-то, и примерно в это время Петр Данилович туда приехал. Оно все вот так совпало. Петр Данилович туда приехал, совершил там 2 крещения, в общем-то, неуместных среди хантов. Ну, а ханты-то еще и за Диму не знали, они как раз по ходу это только узнали. Там немножко сложность в чем? Дима член Сургутской церкви, город Сургут, а ханты живут в тайге, они как бы немножко отдельная церковь, что ли. И поэтому отлучали Диму-то не среди хантов, отлучали его в своей церкви. Поэтому так получилось. И вот тут буквально прям или это совпадение, или это заказано так трудно. И Петр Данилович именно вот в этот момент. Если бы он неделю позже приехал, оно было бы все проще, все легче. Поэтому ханты не знают. Ханты звонят Вене, перевозчику, что нам делать, не одни там. Он говорит, убегайте в лес. Ну, значит, Петр Данилович с Димой едут к нам, что делать? Дима, Вене звонит, убегайте в лес. Они убегают в лес. А тут поездку как раз Веня назначил с некоторыми братьями, тоже, чтобы среди хантов этот вопрос разъяснить, как, чего. Кто-то обращается к Диме, вот Веня едет. Дима звонит им, убегайте в лес. И вот получилось вот так вот. Ну, очень такой момент был серьезный. От кого же они теперь будут в лес убегать? Ну, слава Богу, они очень быстро поняли. Веня, когда им немножко объяснял, некоторые из них говорят, мы видели, что Дима стал не тот. Мы уже видели. Но они люди молчаливые, тем более в церкви новенькие. И, может быть, поэтому... А в общем, они это понимали. И поэтому в итоге ни один из хантов с Димой не остался и за Петром Даниловичем не пошел. Слава Богу, ханты остались с братьями. И те среди них, которые там, среди них есть двое братьев, которые более авторитетные. Они, в общем-то, ну, сколько я знаю, без болезней, без всяких переживаний остались с братством, остались. Они на это очень, очень откликнулись. А там до этого одного ханта, вот из этих старших как раз, умерла жена. А Петр Данилович уже и сестру привез. И вот такие предложения. Давай, женись, мы тебя рукоположим. Вот такие действия. А там буквально ну, прошло сколько? Ну, может быть, даже полгода не прошло еще. Ну, не в этом дело. То есть вот такие вот действия. Но, слава Богу, этот брат отказался от этого предложения. Оно не поимело действия. Ну и вот на такой горячке два крещения. Дима же уже был рукоположен. Дима намечал крещение, их совершил Петр Данилович. Но эти крещения, они были... Ну, один явно невозрожденный подросток, и второй умственно неполноценный человек. В общем-то, такие крещения, которые славы Божьей не принесли. Они, наоборот, сразу как-то поставили на место и всех от Петра Даниловича оттолкнули, в общем-то, вот эти два крещения. А уже потом, когда по ходу поездки Петр Данилович... я сейчас тогда еще подробнее расскажу. Когда этот вопрос уже начал среди хантов открываться, вот этот Антон Хант говорит, Дима, ну как, ты согрешил, никто не знает, ты хоть Петру Даниловичу скажи. Ну он-то в простоте, он же не понимал этого. И Дима Петру Даниловичу сказал, исповедовался. Не нашим братьям, уже открыто, исповедовался. Ну, а Петр Данилович так решил этот вопрос не выносить на хантов. Как уж так вот сделал, что Дима сильно огорчил Господа, вот так. И вместе с Димой еще в вечере участвовали они. Это вот так. Ну, об отлучении он не знал. Там, я говорю, вот буквально получалось, да, о грехе он знал, А отлучение было или в понедельник, я сейчас даже не могу. Там вот буквально каждый друг другу наступал на пятки, вот так получилось оно. Ну, а сейчас как? Сейчас он вернулся все-таки к семье, у этой блудницы своя жизнь. Оно как в мире и бывает, все очень быстро рассеивается, все очень быстро кончается, он... Просил прощения у жены своей, она его приняла. Живут они вместе, работает он в поселке. Ну, она попросила тоже выйти из церкви. Ну, там еще были причины, в общем-то, абсолютно сказать, что Дима один виноват, а она только жертва, так, наверное, ну, так мы тоже не можем сказать. Детей жалко, и жалко эту семью, они для нас были дороги и близки, и жертвенность его... И многое оно нам близко и дорого. Вот так получилось. Поэтому что-то больше сказать. Потом Петр Данилович его по Белоруссии возил. Такие слухи были. А какие у них сейчас отношения, я, в общем-то, не знаю даже. Вот так. С нашими братьями он не общается. Там в этом поселке живет еще один молодой брат с семьей. Ну и ханты приезжают в этот поселок. Он как районный центр. И, в общем-то, общения на сегодня никакого нет. С одним из братьев он, правда, общался, говорит, я жалею, что так получилось, жалко, Ну, чтобы он поднимался, пока такого нету. Вот такое, вот, что я могу сказать.
А что ты сказал, что это с русским?
С хантейкой. С хантейкой, да. А это в поселке уже знали. Ну, а мы же, братья, мы хотим больше верить. И, ну, поэтому недобрые слухи ходили. Но мы же по слухам не можем. Братья его спрашивали. И дома говорили, и факты приводили. Нет, нет, нет. Ну что, ну нет, значит нет. Ну, а Бог поругаем не бывает. Потом стали открываться уже явные факты, где уже никуда не уйдешь. Вот так оно получилось. А ханты, слава Богу, так они все с братством остались. Это милость Божья. Ну вот так, наверное, все на это.
Где находится душа у человека? Ну, я точно сказать не могу, но, как видно, написано, что душа в крови у животных, может, так и у человека, ну, где-то связана душа, видно, с сердцем и с разумом, с нервной системой. Вопрос: как правильно возлагать руки на голову невесты? Значит, А. На фату, Б. На открытую голову. Вопрос: какой порядок молитвы на бракосочетании? Молодые молятся до возложения рук на них или при возложении рук? Ну, в отношении порядок молитвы, ну, я привык к такому порядку и думаю, что вроде бы правильно так, что молятся молодые, руки не возлагаю в это время. Они пока молятся, не возложенные руки. А потом возлагаю руки и сам совершаю молитву. Ну, так кажется мне правильно. В отношении возлагать руки на фату, на открытую голову, я вот, братья, я, правда, мало сочитывал. Я в целом-то не люблю это делать и стараюсь избегать это, но... Ну, бывало, просили, я сочитывал, но вот это я не помню. Мне кажется, просто, как обычно, на голову возлагаем, если там фата захватывает часть руки, то захватывает, нет, часть на просто на голову. Я... Ну, я не знаю. Видите, у нас в целом по Средней Азии мы были так научены, и так мы остались. Это больше к обряду относится, поэтому, ну, например, у нас сестры, мы требуем, чтобы покрывались замужние, а девиц мы не требуем. Поэтому, если пока она невеста, если она и будет открытой головой, то нас это как-то вроде бы не смущает. Она уже тогда должна. Надо. Мы как-то не рассуждали об этом вопросе. Не думал я об этом. Поэтому, ну вот... Пожалуйста, если кто может уверенно сказать, что вот так надо, пожалуйста, может быть, брат Эдуард Иванович скажет. Вообще, братья, у меня в этом отношении кажется, что здесь беды бывают. когда молодые, особенно на браке, они начинают брать верх над служителями, и они командуют, а мы слушаемся. Вот этого не должно быть. Если мы можем смотреть, может быть, просто, но если есть определенные требования, то они должны эти требования выполнять. И, ну, у нас мы особенно обращали внимание, оголенности не было, чтобы вот этот разрез спереди. Я прямо говорил, когда просили меня сочитывать это, чтобы одежда была приличная. Если будет не соответствовать одежда, не буду сочитывать. Пусть там брак приготовили, не приготовили, оголенную сочитывать не буду. Ну, они даже приходили, ну вот, посмотрите, вот так вот пойдет. Ну, пойдет. Вот это надо нам ставить твердо, твердую позицию занимать, чтобы не делать крайности там, чтобы показать свою власть. Вот этой цели не должно быть. Но и допускать, чтобы они командовали, этого не должно. Все-таки служитель должен оставаться служителем, и с ним должны считаться, и его требования должны выполняться. Пожалуйста.
Я не знаю, где он встает, но в некоторых местах встает, что молодые, им неудобно, что служитель их загораживает, не сфотографируешься. И вот начали ставить молодых друг против друга, служитель заходит сзади, но это с Германии, видимо, идет. А где-то оно у нас имеет место. Братья, думаю, это, ну, оно неприемлемо. Ради фотографии нарушать вот этот порядок. За благословением мы как подходим? Не боком же, да? Вот я представляю, как фараон подошел к Иакову, чтобы получить благословение, да? Он, наверное, об этом не думал, как я буду выглядеть за благословением, чтобы молодых как-то направлять, что за благословением вы же пришли, а не то, какая фотография получится. Потому что есть уже такое, вот так стоят друг против друга служитель, даже не спереди, а даже сзади, оттуда, чтобы хороший снимок получился, братья. Но это же не цель брака, думаю, это...
Мне, я был на Урале, на Пресвитерском, и там мне поставили вопрос, можно так, ну, чтобы друг к другу? Я говорю, нельзя. А как вот ваш служитель со Средней Азии это сделал? Не знаю, говорю, у нас нет такого. Ну, потом я выяснил, кто, но мы у нас специально на Пресвитерской конференции этот вопрос обсудили, и единодушно согласились, что эта форма неприемлема. Не так, чтобы они упирались друг в друга, куда идти потом. Они говорят, один у нас путь. Так вы вместе пойдете? Да, куда? Ну и как брат уже сказал, Бог спереди благословляет, а они вместе стоят перед Богом, не друг перед другом, а перед Богом стоят. Ну, а если Бог между ними? Ну, разве... Даже символ, если взять вот так вот, ни с какой стороны не подходит. Поэтому фотографирование можно фотографировать, но это как сочитывает, и стоят они... к служителю, служитель спереди стоит, не сзади, а спереди. А там, как хотят, пусть фотографируют. Действительно, это не позирование перед фотоаппаратом, а благословение Господне. И вы, потом был я на пресвитерской конференции в Сибири, и там этот вопрос подняли, и тоже единодушно согласились, неприемлема эта форма. И был я на пресвитерской конференции в Ростове, на Донецко-Ростовское объединение, и там они тоже так согласились, что так неприемлемо. Поэтому я думаю, братья, оно, если в духе подходить, то действительно оно не подходит. Братья, как правильно совершать молитву с помазанием, в какой последовательности? Правильная ли последовательность? Беседа, молитва больного, молитва служителя с возложением рук, молитва над елеем, помазание. Или сначала помазание, а потом молитва с возложением рук. Там написано: «И помолится над ним, помазавший елеем». И оно дает сначала, говорится, помолиться, а потом о помазании. Но сама форма это помазание глагола, она в прошедшем времени, помазав его елеем. Поэтому оно как будто, ну, как же теперь быть? Ну, у нас, мы больше, у нас был такой порядок. Там в Средней Азии мы совершали, но это тоже так, как умели, так делали. Значит, сначала молиться, но я обычно так, уже перед молитвой наливаю елей в руку, потом молится больной, потом совершаю помазание, а потом возложение, молитва с возложением рук. Здесь я, когда вместе приходилось совершать с братьями, тут порядок, вот как описано, что беседа, молитва больного, потом молитва служителя с возложением рук, потом молитва над елеем и помазание. Ну и в этом я не нахожу, чтобы здесь было, ну, что-то неприемлемое. И я вместе с ними свободно, ну, совершаю тоже в таком же порядке. Мне кажется, я не вижу здесь большой разницы. Поэтому, если есть что-то определенное сказать, нет, так не должно, потому что, пожалуйста, можно сказать, почему по-другому, почему так нельзя или так нельзя. Тут одно только я хотел бы вставить. Беседа. И если во время беседы, исповедание в грехе каком-то, то сначала молитва о грехе отдельно, а потом уже, ну, после молитвы еще говорим, что сейчас будем приступать к молитве об исцелении, это как отдельное. Как отдельное. Угу. Ну, можно. Можно поблагодарить, да. Только я не сторонник, братья, внушать. Ну, теперь благодари, что ты исцелилась. Да я не чувствую, как болела, так и болит. Это обман. Ты веришь, что ты исцелил? Нет, я не я этого не понимаю. Надо, значит, имеем свидетельство об исцелении. Вот тогда... Вот уже больной вот этот хромой исцелился, который у ворот храма сидел, у дверей храма. Потом он скакал и благодарил Бога. Вот это я понимаю. Вот тогда уже... Ну вот я говорил, что мы так делали. Ну я так обычно делал там. Значит, сначала больной молится, а елей у меня уже в глазах, это в руках. Потом совершаю помазание, потом возложение и молитва. Угу, и все. А по записке, значит, тут так. Молитва больного, молитва служителя с возложением рук, потом молитва над елеем, то есть наливает в руку елей, это молится над елеем и совершает помазание. А потом заключительная молитва.
Да, мы тоже над елеем отдельно молимся.
Да.
Оно не принципиально, в общем.
Не, ну, вполне, меня оно вмещается, вот как здесь оно, и я стал тоже так делать, как здесь приемлемо. Но вообще мы придерживаемся такого понятия, что с помазанием елея молимся только над членами церкви. Только над членами церкви. Нет, дети не верующие, то есть дети верующих, ну, маленькие дети еще как бы, над ними тоже совершаем помазание. А над неверующими можно совершать молитву. Вот, ну, например, апостол Павел совершал на острове Милите, он, отец Публий болел, возложил руки, там о помазании елеем не сказано, а о возложении рук сказано. И на этом основании мы допускаем. Хотя мне не приходилось, но думаю, что если бы не или обращенный, или, скажем так, человек, который расположен, просит совершить молитву, и кто-то, ну, совершил бы молитву с возложением рук, я, ну, на основании вот этого случая думаю, что можно. Но, а в целом как-то это... Да, без возложения рук обычно. Но это я говорю как допустимое. А так обычно без возложения рук, если не член церкви. Вот тут вопрос посложнее, мне кажется. Может, кому просто. А? Бывает, приглашает на православные обряды. Вообще время наше вышло. Тут еще много вопросов. Это...
Докончить.
Может быть, без перерыва.
Без перерыва, да.
Бывает, приглашает на православные обряды, поминки, 40 дней, год по умершему, или свадьбы у неверующих родственников. Как поступать? Ну, чем сложность? Вот это обряды, поминки эти, ну, где-то можно поучаствовать, и там, если где-то покушать, может быть, но поминать, вот как они это делают, обряд, участвовать в этом, ну, я считаю, что нельзя. Если там, ну, иногда приглашает нас на похороны, а проводит похороны по-своему. Но засвидетельствовать там, слово сказать можно. Если там будет выпивка, конечно, мы участвовать в этом не можем. Так же и на свадьбы. Если родственники приглашают, вот ты бы там это наставление дал. Ну, я думаю, что можно пойти дать наставление. Но не тогда, когда уже все выпившие и на ногах не стоят. А вначале, если сказать там слово, сказать, как важно обратиться к Богу, как хорошо идет семейная жизнь, когда они с Богом начинают семейную жизнь, а не в этом. А уже, когда у них пойдет по-своему пьянка, то уже то в этом участвовать уже нам, конечно, нельзя. Ну, вот так в общих чертах. А там много будет нюансов еще, где нам самим надо решать. Самим надо будет решать, участвовать в этом или не участвовать. Вот здесь есть вопрос такой из первой книги Царств, 19:23. «И пришел он туда, Исаул, в Навав, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Навав, в Раме. Почему пророчествовал Саул? Какое было его внутреннее состояние?» Но если бы этот вопрос поставить на наше обсуждение, я бы тоже советовал бы лучше Саулу, чтобы на него дух этот не сходил, и чтобы он не участвовал в пророчестве. Но это не мы делали, Бог делал. Почему, я не могу объяснить, братья. Видно таким образом, ну, пророчествовать, это не то, что он предсказывал что-то будущее, а пророчествовать это говорил от имени Бога или провозглашал величие Божие. Ну, видно, это Богу так угодно было. Он, ну, что Саул уже не по своей воле поступал, а оказался как бы в руках Божьих, Духа Божьего, и прославлял Бога там. Ну, так, значит. Ну, а как, почему, не знаю. Вот притча 26:4-5. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Ну, я думаю, здесь несложно, братья, нам понять. То есть, отвечай глупому по глупости его. Но не так, чтобы он сделался мудрецом в глазах своих, а чтобы он не стал мудрым в своих глазах, и чтобы ему не уподобиться. Он глупо говорит, и я в унисон с его глупости тоже глупо говорю, и сам выгляжу, что я такой же, как он. Вот это делать не надо. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по его глупости, чтобы обнаружилась его глупость, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Вот я говорил там с Иваном Петровичем, и у нас вполне сошлись мнения. Я... Вот это надо избегать. Можно ли прощать в церкви душе, если она не просит прощения? Но говорят, что душа побудет в церкви, потом поймет, и тогда попросит прощения и раскается. Это событие бывает во время освящения. Ну, тут однозначно я бы никак не ответил. Может быть, маловажный вопрос, и нужно попросить прощения, но не готова душа. Я не вижу, вот, может быть, даже какую-то искренность, может быть, в этом увидеть. Ну, можно так подойти. Но если явный грех или вина, поссорились, должна просить прощения и не просит прощения, ну, тогда нельзя утверждать ее в этом, ждать. Она побудет в церкви. Она... Вот у меня такое, братья, вообще кажется, вот создается мнение такое, что допускать до крещения, например. Крещением мы как будто, знаете, закрепляем то состояние, в котором находится душа, то направление. Ну, например, я вот когда сидел, у нас там в душе был такой случай. Братья потом, там одна уверовала, ее дочь уже подрастающая, телевизор у них дома, ей говорят, надо убрать. Она говорит, ради дочери, я вот пока сейчас не могу, я потом уберу. Ну, с этим условием она потом уберет, крестили ее. Ну, уже все. Она не убрала, пришлось отлучать ее потом за это. Поэтому также и при очищении мы закрепляем. Если мы без прощения ее утвердили, то она и не попросит прощения. Мы закрепили, мы дали добро на это. Так жить можно в церкви. И, а зачем просить прощения, если так можно жить в церкви? Ну, а могут быть не так важные вопросы, маловажные. Может быть, там и приемлемо это. Как понимать слова Время начаться суду с Дома Божия. 1 Петра 4,17. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо это связывает эти два стиха. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божие? Но я думаю, что здесь указывается на страдание, которое бывает в жизни христианина, даже если он терпит как христианин. Вот нас судили, меня лично судили 3 раза, но и они судили меня несправедливо по меркам положения. Я ничего преступного такого не сделал, за что надо было бы меня карать по закону этого мира или по справедливости. И они судили несправедливо. Но Бог допустил, и в этих же страданиях Он имел в виду, и я нуждался в этом, в воспитании. И вот это наказание или те страдания, которые я проходил через это, они воспитывающие действовали на меня. И поэтому, я думаю, это как суд Божий, не к осуждению, а к исправлению. И если с нас начинается уже Бог, нас поправляет, тех Он не судит еще, не наказывает за, то какой конец ожидаешь непокоряющимся Евангелию? Я вот так вот понимаю это место. Всегда ли за грех блуда нужно отлучать? Есть ли возможность помиловать? Ну, в целом, есть, решаю так вопрос. И сказать, что они абсолютно не правы, я не берусь. Но есть одно место, которое как будто побуждает нас. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, с 15 стиха. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею?» Значит, отниму ли члены у Христа – и сделаю их членами блудницы. Если блуд совершен, то произошло отторжение от тела Христова и совокупление с блудницей. Значит, вот это происшедшее, это явление, его надо теперь и объявить. То есть сказать, что это имело место, потому что отлучение, оно имеет не только наказание или воспитательное, оно имеет воспитательный элемент в себе, это воспитание. Но это же, вот как в 2 послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что во всем вы показали себе чистыми, да? То есть Церковь, когда судит грех, то она утверждает истину, утверждает свою непричастность к этому, свою, и оно имеет, значит, согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели. Оно имеет и воспитательный действие не только на отлучаю, на которого отлучает, но и на всю церковь, чтобы все видели, чтобы прочие страх имели. Вот это по этому признаку приходится отлучать. Но иногда бывает так, ну, я присутствовал, это участвовал, ну, как примерно, например, Мы, если молодые вступили в сожительство до бракосочетания, мы рассматриваем это как блуд и отлучаем. Я думаю, и вы так же, да? Ну, вот так у нас было, мы понимали. И вот в одной семье это случилось, но никто не знал. Оно так скрыто осталось. А потом, когда уже дети взрослые, уже тут все равно совесть не свободна, исповедовались, и стал вопрос. И братья меня пригласили тоже участвовать в этом, рассуждать. Как теперь? Он уважаемый брат в церкви, дети взрослые, тоже члены церкви. Как быть теперь? Ставить вопрос на церковь? Ну, беседовали с ними, сокрушаются, просят прощения. Ну, и мы согласились это на церковь не ставить. Ну, как уже тут... Вот так вот. И бывает иногда. Я слышал, и другой брат, он тоже проводил очищение в одном месте. Там встретили тоже случай, что уже время давно прошло, после этого видно явно восстановление духовное и участие в жизни церкви, служение, все. Тоже они решили, мне потом сказали после об этом, решили не отлучать. Ну, я допускаю, что, может быть, где-то... Хотя мы не утверждаем, что грех за давностью как бы исчезает. Нет. Но мы же не за всякий грех отлучаем. Здесь, может быть, уже произошло восстановление, поэтому духовное. Но должно быть явно... благословение Господне, что Господь благоволит. И тут служителю, который занимается этим вопросом и сталкивается с таким вопросом, если это свежий, то, я думаю, обязательно надо ставить на церковь. А если вот такое, тут уже как молиться пред Богом, как Господь положит на сердце, или как исповедание, молитва, сокрушение об этом. Ну, или ставить на церковь, как уже Господь положит на сердце. Пожалуйста, тут у тебя еще
вопрос. Я по ходу, по предмету отвечу. Я просто здесь хотел добавить. Братья, обычно у нас на чувствах как? Человек, который согрешил, он воспринимает отлучение как самое страшное и часто просит: не выносите, не говорите. Ну, а есть же другая сторона. Вот тоже был случай, я не знаю, что там был за грех, но стал вопрос, или выносить на церковь, или не выносить. Может быть, тоже с какими-то смягчающими обстоятельствами, или как там было, не знаю я. Ну, братья решили еще отложить. Очищение идет в церкви, отложим наконец. Проходит несколько дней, и тот брат виновный звонит: братья, мой вопрос решился. Я лежу в больнице, попал под трактор. То есть он это воспринял, все, значит, на церковь не надо выносить, он получил покой. Братья, ну а что лучше, вынести на церковь или под трактор попасть? Я думаю, так, и другой случай. Сестра одна встает, говорит: братья, накажите меня. Моего мужа наказывали, когда он был молодой, мы дружили. Ну, блуда там не было, просто дружба уже за всякие пределы вышли, жениха, видимо, на замечание ставили, или брата тогда еще, а меня не наказывали. Она говорит: дела в нашей семье не идут. Я вижу, что нет благословения Божия на моей семье, накажите меня. По ее просьбе взяли на замечание на какое-то время, как за прошлый грех. То есть нам надо все-таки где-то и дальше смотреть, что отлучение или замечание, это, как написано, пусть обличает меня праведник, это лучше елей, да? А чем потом Бог будет вот так вот ударами тяжкими, как дом фараона, да? Да лучше бывает, пусть накажут, пусть даже отлучат. Смотришь, потом душа грех осудила, расцвела. У нас одна сестра тоже отлучили, а потом замуж вышла. Ну и что интересно, она потом свидетельствовала. Думаю, вот так молодежи бы побольше такого слышать. Она говорит: меня простили, жених простил. а я себя не могу до сих пор простить. То есть не так вот оно все просто в жизни. Не так оно просто. А молодежь иногда так легко рассуждает. Ну, согрешим, накажут, через год восстановят, и будет все хорошо. И я буду замужем, и все будет хорошо.
Я еще. Вот, знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, что даже там, где не доходит до отлучения, и ну, нет оснований или причины, чтобы отлучать, а к старости души, когда начинают переживать искушение определенного рода, и потом они переживают, вот видно тот грех, а простил ли Господь или нет. А ну, тут приходится тогда свидетельство утешать, уговаривать. Ну, ты раскаялась, да, раскаялась. Значит, ну, можно как-то утешить, если нормально. А если заблуд не отлучили, и она теперь, ну, я имею в виду, что это он или она, все равно, начинает тогда переживать. Вот меня тогда не отлучали, а заблуд обычно отлучает. Ненормально это, видно, мне Бог не простил, и как мне теперь прийти в вечность. И вот переживает вплоть до того, что сейчас отлучаете, а прошло, может быть, 20 лет после этого. В то время отлучили бы, ничего, не так страшно, а сейчас возвращаться к этому, и нарекания будут и в церкви, а что же вы тогда не отлучали, а сейчас отлучаете? Не отлучать, это надо постоянно утешать, ну, ничего, успокойся, все решилось. И неловкое положение бывает иногда после.
Ну, пойдем, наверное, дальше по теме. Один урок еще. Четырнадцатая страница. Братья, может быть, здесь мы тогда запишем, или в тетрадях, или, ну, может быть, кто-то запомнит. Оно, в общем-то, легко запоминается. Здесь взято только два – крещение и шпаргалка.